Друзья, можете не присаживаться, я сразу прочитаю текст, который сегодня будем проповедовать. Очень отрадно всех видеть, очень приятно видеть родные лица. Итак, третья глава. Я почитаю текст и потом уже буду делать вступление. С 1 по 8 стихи. «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению – никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Пожалуйста, присаживайтесь. Очень отрадно всех вас видеть, особенно вот там на галерке людей с детьми. Это всегда большая радость. Я рад, что у нас в церкви не один человек беременный. Это тоже большая радость. И у тех, кого сейчас нету маленьких детей, у вас скоро появится возможность послужить и понянчиться. Тоже большая радость для всех нас. И вчера прекрасно прошла и братская, и сестринская. Причем я так понимаю, что сестринская, она затянулась довольно основательно, потому что пока вернулась моя жена с матушкой, я понял, что они обсудили все вопросы, даже и церковные успели. Мы с вами уже прочитали две главы послания к римлянам. И кажется, что апостол Павел так по нарастающей все больше и больше говорит о том, как сильно заблуждались иудеи. Но это не совсем так. Это в конце мы читали второй главы. Если в первой главе мы столкнулись с тем, что люди утверждали, Бога нету, Его не существует, я Его игнорирую. И либо другие говорили, я буду поступать по совести, и поэтому я не буду виновен перед Богом. А в второй главе мы столкнулись с моралистами, которые говорили, я, в принципе, не такой плохой, как другие люди, то в конце второй главы мы столкнулись с иудеями, которые могли, говоря своим языком, утверждать, я человек церкви, я член церкви, я человек верующий, поэтому я не попадаю под Божий суд. И апостол Павел показывает, что все, начиная от атеистов, заканчивая самыми религиозными людьми, они достойны Божьего суда и наказания. И вот слушая апостола Павла, религиозные люди решили пойти в атаку. И поэтому сегодняшняя проповедь, она так и называется, контраргументация религиозников и религиозных людей. И это очень важные вопросы, потому что когда апостол Павел показывает спасение по вере, что наша личная праведность не избавляет нас от Божьего суда и наказания, у людей возникли элементарные вопросы. А зачем тогда мне ходить в церковь? А зачем мне быть членом церкви? А зачем мне стараться жить праведной жизнью? Ведь мы с вами очень часто сталкиваемся с людьми очень религиозными. Подобно порой, как Иисус сталкивался с фарисеями своего времени. Ведь в конце концов фарисеи времен Христа два раза постились в неделю. Если я спрошу сейчас, кто постится два раза в неделю, то я почти не сомневаюсь, что никто не поднимет руку. Если я спрошу, кто не ходит в Макдональдс хотя бы раз на неделе, может быть, я найду там Женю Албутова, например. У него потому что есть там зарок не ходить. Я не знаю, найду ли я сегодня здесь много людей, которые таких вещей придерживаются. Мы знаем, что фарисеи давали десятину со всего того, что получали. Много молились, исправно читали и изучали закон Моисея. Таких людей очень трудно обвинить, что Бог ими недоволен. Потому что, когда мы смотрим на себя и мы говорим, так я же так не поступаю, как они. Я смотрю на себя, и я не вижу такой посвященности своей жизни, не достигаю вот такого уровня вовлеченности в церковную деятельность, и я думаю, разве могу я что-либо им сказать? Вот мой сосед, он исправно ходит в храм, ставит свечи. Может, он и не верит во Христа правильно, как я верю, но в конце концов он более религиозный, чем я, человек. И вот эти религиозники, слушая апостола Павла, находясь в церкви в Риме, они пошли в атаку, потому что апостол Павел, по сути, утверждал, что вся их религиозность не защищает и не спасает их. Он говорит о том, что надежда только на Евангелие и только на спасение по вере, а не по закону. И здесь апостол Павел для того, чтобы ответить на эти все контраргументы, использует такое, знаете, умное слово, ради правды надо сказать его, он использует диатребу, или диатриба, правильно сказать, способ диалога с предполагаемым оппонентом. Здесь четыре вопроса поднимает апостол Павел, и поэтому мы с вами будем иметь четыре пункта вот в сегодняшнем отрывке. Четыре вопроса поднимает апостол Павел, и используя эту диатрибу, он использует тогдашний древний подход, который хорошо был известен философам древнего мира. Они, когда наставник устраивал диалог с предполагаемым противником перед лицом студентов, чтобы они хорошо могли понять смысл. Итак, мы сегодня с вами студенты. Я тоже студент, который вместе с вами учится из Слова Божьего, изучая диалог апостола Павла, чтобы нам лучше понять аргументацию по защите Евангелия. Потому что люди здесь нападают не просто на апостола Павла, они нападают на Евангелие, которое он им изложил. Итак, первый контраргумент – это в том, что апостол Павел своим учением о спасении по вере, о спасении через Божью благодать подрывает завет Бога. Подрывает завет Бога. Посмотрите, это первые два стиха. Люди спрашивают, какое преимущество быть иудеем? Или какое преимущество или польза от обрезания? Если спасение для всех, или лучше сказать, все виновны, абсолютно все виновны, то какой смысл мне быть иудеем вообще? Какой смысл того, что я член церкви? Или какой смысл того, что я веду какую-то религиозную жизнь, если все виновны все равно? Друзья мои, у апостола Павла не было желания разочаровать иудейскую часть церкви в Риме. У него было желание помочь им лучше понять Евангелие. И вот кажется, что когда читаешь этот первый вопрос, что Павел должен сказать, нет, никакого нету преимущества. Кажется, люди говорят, ну какое преимущество мне быть иудеем? И вот в свете конца второй главы, кажется, сейчас Павел скажет, да никакого нет преимущества. Но нет, апостол Павел дает честный ответ. Очень часто в пылу спора хочется подбавить жара маленько, подлить масло в огонь. Хочется такого, знаете, перчика добавить. И помните всегда, когда вы с кем-то дискутируете на предмет религиозных вопросов, не добавляйте жара в огонь спора. Потому что вдруг вам с этим человеком нужно будет потом молиться молитвой покаяния. Если вы подбавили такого жара, то он просто не будет с вами молиться. Апостол Павел не хочет вызвать полное негодование в этих иудеях. Он хочет помочь им начать рассуждать объективно. И посмотрите, как он отвечает довольно интересно. Во втором стихе мы читаем «Великое преимущество во всех отношениях». Он дает честный, библейский, справедливый ответ, правдивый ответ. На самом деле, это такой, знаете, первый подпункт первого пункта 1.1. Евреи имели величайшее преимущество перед всеми народами. И оно заключалось в том, что им Бог дал свое слово. Дал свое слово. Причем, посмотрите, у нас в нашем переводе, во втором стихе, слово Божие, слово стоит с маленькой буквы. Но обычно пишем слово Божие с большой буквы, правда? Здесь стоит с маленькой буквы. Это и есть большой смысл. Потому что в оригинальном тексте здесь вообще стоит слово в множественном числе. Слова можно перевести. А если быть более точными, то лучше перевести как пророчество или изречение. Пророчество или изречение. Именно этим гордились и защищались евреи. Бог дал нам обетование. Бог нам пообещал лично сам. Он собою клялся, что исполнит то, что сказал для нас. Именно это была их защита, это именно было их упование, это была причина, по которой они считали, что они попадают никак в разряд тех, которые достойны осуждения. Друзья мои, это на самом деле не просто какие-то слова. Евреи буквально имели величайшее преимущество. Это, знаете, если говорить своим языком, как пароль для входа в систему, пароль администратора, или как карточка для входа в здание. Они на самом деле имели величайшее преимущество. Они знали, как можно прийти к Богу, и Бог не оттолкнет. Если язычники терялись в догадках, и мы с вами читая Деяния апостолов, помните, в Афины пришел апостол Павел, и вот обходил, смотрел этот город и увидел там жертвенник неведомому Богу, то у евреев не было проблемы. Они знали этого Бога, какой он, они знали, как он хочет, чтобы к нему приходили, они не терялись в догадках. Они на самом деле знали, потому что у них было откровение, не просто общее откровение природы, истории и совести, но откровение частное, личное откровение от Бога. Это откровение называется здесь как Слово Божие. Но беда в том, что в этих изречениях или обетованиях Божиих находится не только позитив, но есть также и негативная сторона. Бог говорил им: «Я благословлю вас, если вы будете послушны. Если вы будете непослушны, я накажу вас». Но так свойственно греховному человеку всегда помнить что-то хорошее. У нас даже есть целая система аутотренинга. Думай только о хорошем. Думай только о хорошем. А на самом деле там не только были и такие позитивные вещи, но и негативные. Там было слово о наказаниях и об ответственности. Поэтому второй здесь подпункт. Евреи забыли о Писании. Они не просто сразу забыли об этих изречениях, но они выбрали то, что им нравилось. Не правда ли? Это очень актуально для нашего времени. Очень много книг пишется христианских, проповеди говорятся, песни пишутся. Даже мы среди себя рассуждаем, мы любим выбирать какие-то тексты Писания. Да, благословлю тебя, размножу тебя, укреплю тебя, защищу тебя. И кажется, ну вот так здорово вообще. А такие слова, как «наш Бог есть огонь поедающий», как это понять? Ну это он поест тех язычников, но не меня никак. И вот это на самом деле логика легко так. Когда начинаешь подходить к Писанию избирательно, Писание всегда говорит за тебя. Оно всегда пронизано словами о тебе, и для тебя, и в защиту тебя. И апостол Павел довольно смело говорит в послании к Коринфянам: если бы мы сами себя судили, то что произошло бы? Мне были бы судимы. Вот евреи так. Сначала они выбрали то, что им нравилось, запомнили ли, как им хотелось. Если вы когда-нибудь читали раввинские послания, то вы могли бы увидеть, как они играли разными словами, чтобы тексты звучали, как им нравится. То же самое можно часто встретить в работах православных богословов нашей современности, когда они играют словами греческими, церковно-славянским языком и потом уже иногда русским, для того, чтобы лучше это звучало, как-то подтверждало некоторые утверждения. Ну и потом они перестали исполнять это Писание. Они просто перестали внимательно вникать в это Писание. Я думаю, что есть ярким примером это является период царя Иосии. Помните? Когда вообще не было закона у них. И вот когда там разбирали храм, вообще даже неприглядное место разбирали, случайно первосвященник Хилкия нашел слова Божьего закона. Принес к Иосии, Иосия прочитал, этот молодой человек, которому еще было лет 16, разорвал свои одежды и сказал: что же мы наделали? То есть, представляете, он стал царем, и он уже не клал руку на Тору и говорил: клянусь, буду исполнять ее. Она просто потерялась, как бы затерялась где-то. Центр их жизни, общество теократическое, в центре которого должно было быть поклонение Богу. Понимаете, поклонение Богу каждый день было в храме, но Торы не было. Она пропала. Ну, они все говорили, учили, и уже, наверное, был такой, знаете, справочник, Библия для верующих и неверующих, как у нас в свое время издали. Может быть, были документы, если вы когда-нибудь замечали, то многие исторические церкви создали целые манускрипты, пособия, что должен делать священник. Там все написано. Как, что делать. Уже Библия не нужна на самом деле. Вот есть манускрипт. Его листай, читай, там написано каждая дата, что говорить, какое слово, какой текст вспомнить. Ну а потом, когда вспомнил и забыл, естественно, если у тебя нету перед глазами Божьего Слова, потом с кафедры постепенно исчезает Библия, потому что зачем она нужна? В принципе, можно высветить. Вот мы сделали так, чтобы не высвечивать специально, чтобы Библии не терялись. И все. И так потихонечку забыли. Но вот при царе Иосифе было большое пробуждение. Люди стали снова почитать Божьи заповеди, соблюдать его заповеди. И была настоящая реформация была вообще во всей Древней Палестине. Но знаете, так же было и в нашей стране. Когда Евангелие впервые пришло в Россию, лучше сказать так, на Древнюю Русь, а это вы помните, да, 988 год, крещение князя Владимира, и как бы то ни было, хотя там было много вещей и недостойных, но все-таки Евангелие стало иметь место свободное для распространения в стране. И люди стали читать Евангелие. Отразилось в народном фольклоре. Очень многие поговорки, афоризмы, они взяты из Писания. Кто не работает, тот не ешь. Это же послание фессалоникийцам, правда? И можно называть одно, другое, третье. А потом потихонечку Евангелие стало уходить. Почему? Ну, дорого. И язык изменился. И стал непонятен для народа. Поэтому вполне понятно, когда перевели Библию и появился синодальный перевод впервые, в Российской империи уже 1867 год, первые переводы, родилось пробуждение. Люди стали снова читать Библию, и появилась духовная жизнь, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия, и появились очаги этого духовного пробуждения. Люди услышали живое Слово Бога и приобрели живую веру. Кроме того, здесь нужно еще сказать в этом пункте о забытом Писании, что не нужно лениться изучать Писание. Не нужно лениться изучать Писание. Третий подпункт здесь, что евреи не только стали забывать о Писании, но они стали пренебрегать Писанием или использовать его не по назначению. За много столетий до апостола Павла, в период вавилонского пленения, почитание евреями уже Писание перешло с Писания на почитание толкований раввинов и преданий их. И это намного превосходило просто само представление о Торе. Религиозные лидеры времен Иисуса Христа были преисполнены гордостью, потому что считали себя знатоками Писания. Но когда саддукеи пришли и попытались поставить Иисуса Христа в тупик, помните, вопрос у них был, там 7 братьев было, у каждого из них была жена, потому что закон Левиата, надо было жениться, один брат умирал, другой женился на этой женщине, и у них был вопрос, а чья же она будет жена? Понимаете, для них это было забавно. А что Иисус им сказал? Прекрасные слова, Марк 12 глава, 24 стих. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, говорит Иисус, не зная Писаний, ни силы Божией?» Они считали себя знатоками, и, как известно, саддукеи вообще, это была религиозная верхушка, которая держала храм в кулаке. Они были людьми, которые даже не верили в воскресение, а были первосвященниками даже. Если можно также вспомнить слова Иисуса Христа Никодиму, который, помните, удивился, когда Иисус сказал о втором рождении, да, о рождении свыше, то что ему Иисус говорит? «Ты учитель не Израилев и не знаешь этого». Это Иоанна 3:10. Даже сегодня в евангельских собраниях можно встретить много людей, которые не могут объяснить, во что верят. Но когда скажут, и ты спросишь их, объясни, то они едва могут это обосновать. Я могу рассказать вам из своей жизни историю. Я помню, поехал к своему дедушке на богослужение. Был я, наверное, студентом первого курса. И вот там на перроне, где я ждал электричку, увидел, стоит группа молодежи, такая, знаете, опрятно одетая. И я подумал, это, наверное, верующие из другой церкви, из совета церквей. Я к ним поближе, подошел, сел в один вагон и сел демонстративно читать Библию. Ну, потому что это было очень демонстративно, и потому что они были опрятно одеты и имели вид как бы верующих людей, они быстро ко мне перетекли, чему я очень обрадовался. Но обрадовался я только ровно на одну минуту. Потому что через одну минуту, когда они меня все окружили в моем как бы пролете купейном, оказалось, что это свидетели Иеговы. И они говорили: вот твоя Библия, объясни мне, открой это место. Я им открываю свою Библию, они мне тыкают, я читаю, не могу объяснить. Понимаете, я уже в церкви с детства, уже член церкви крещенной, ответил на испытания, на все вопросы, а я читаю свою Библию, которую они мне тыкают, и я не могу объяснить ничего. Я так рад, что электричка ехала 42 минуты. Потому что мне так было стыдно перед соседями по купе, потому что они видели как бы мой такой вот, ну, я даже не знаю, как это правильно выразить. В общем, мой стыд они видели, срам, который я показывал, что я держу Библию, так читал ее демонстративно, теперь ничего не могу сказать. И видели превосходство этой группы ребят, которые меня просто забомбили цитатами. Я приехал к дедушке, мне уже было неинтересно ни церковь, ни дедушка. Я засел за книжки, какие только были там у него в библиотеке, стал изучать, почему Иисус есть Бог. Полтора года я изучал этот вопрос. Написал две таких, знаете, по сути, своих книжки-конспектов. И приготовился снова их ждать на электричке. Ну, это опять же гордость уже другая. И Бог мне их долго не давал. Пока я про них уже не забыл, и Бог не послал других людей, и некоторые из них потом уверовали. Друзья мои, можно считать, подобно как древний иудей, я потомок Авраама, я член церкви, член синагоги, я знаю все, а на самом деле ничего не знать. На самом деле ничего не понимать, как должно понимать. И другая проблема. Такие религиозные люди, они всегда обычно смотрят на детали, а не на суть. Для них более важна внешняя сторона, а не содержание. Так как в этой внешней стороне они чувствуют комфорт, а содержание требует глубокой мысли. Есть довольно забавная история, уже не помню, где я ее слышал, про заблудившихся туристов на одном острове. Им туристическая компания всем выдала маленькие фонарики, чтобы они светили, но налетел ураган такой серьезный, и они своими фонариками могли найти дорогу обратно. А дорога шла через мост, узкая расщелина, и у двух людей оказались мощные фонари. Но эти два человека, когда им кричали: ну осветите нам путь, чтобы мы увидели, где этот мост, где эта расщелина, один из них потерял сотовый телефон, и он там бегал, искал своим фонарем, который на 100 метров и 200 пробивает, искал, где там у него сотовый телефон, а другой искал деталь от палатки. Вот. И пока они искали, налетел весь ураган, и большая часть туристов этих погибла. И вот так и эти религиозники, они, знаете, отцеживают комара, они смотрят на какие-то внешние детали, они занимаются главными вещами, они делают из мухи слона. Вот, например, во времена вот того древнего периода раввины спорили, как нарушается суббота, позволительно ли во время шаббата плевать на камень. Считается нарушением плевок в грязь. И одному это можно было сделать, плюнуть в грязь, а другому нельзя, только на камень. И вот такое применение закона они нашли. И хотя обладание законом давало им великое преимущество, но Павел показывает, что они им не воспользовались. В то же самое время и в христианском мире в средние века богословы занимались по многому такой же ерундой. Они, например, богословы могли спорить, целые университеты спорить, сколько бесов поместится на игольном ушке, 16 или 17. Так называемая средневековая схоластика. И они писали целые трактаты и обвиняли других в ереси, потому что они считали, что их только 17 может быть. А сегодня мы встречаем то же самое в среде современных христиан. Время богослужения, собираться в 10 или в 11. Цвет или длина некоторых предметов гардероба, набор музыкальных инструментов. Список можно продолжить. И все они попадают в разряд чаще всего второстепенных и незначительных. И нельзя не сводить Евангелие на уровень своей собственной культуры, своего собственного периода и своей личной прихоти. Яркий пример этого, например, скрипка. Очень долго евангельские церкви не принимали скрипку. Называли ее скрипучка, которая терзает душу. Или было очень долгое время, когда верующие покупали одежду, и они отрезали все бренды. Если у тебя где-то есть бренд там прицепленный, я смотрю, у кого, да, вот у него, то они брали так вот и отрезали, потому что они хотели рекламировать только Иисуса, а не какие-то бренды. И поэтому часто можно было увидеть верующих, которые в одежде, знаете, чересчур модные сегодня, везде себя в дырках, как джинсы современные, или рубашки такие все покоцанные. И можно продолжать эти периоды разные. Я помню, что джинсы не одевали долгое время, только потому что они были джинсами. Назвали бы их просто брюками, бы и носили все. Но их называли джинсами, поэтому носить было нельзя. Вот это на самом деле суть религиозников, людей, которые забывают Писание в угоду своих представлений, в угоду своих пожеланий. Итак, Павла обвиняли, во-первых, то, что он отвергает завет Божий, но Павел говорит, вовсе нет, преимущество великое, у вас есть Слово Божие, но вы им пренебрегли. Второй аргумент, его обвиняли в том, что он отрицает верность Божию. Посмотрите, что говорят. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, и человек лжив. Люди говорили, апостол Павел, то, чему ты учишь, что мы теперь все виноваты вместе с язычниками, это говорит о том, что Бог не прав. Это говорит о том, что Бог повещал в своем завете, что он будет хранить свое слово, Бог клялся сам с собой, а теперь получается, что нет, люди неверны, и теперь Бог будет по отношению к ним неверен тоже. Здесь очень интересный образ греховного мышления. Посмотрите, пожалуйста, здесь два момента интересных очень. Во-первых, люди говорили, мы часть Божьего народа, мы евреи, и поэтому все обетования, которые сказал Бог, они принадлежат лично ко мне. Казалось бы, разве это не правда? Правда. Все обетования принадлежат лично этому человеку, потому что он часть народа. Но это не означает, что теперь он ничего не должен делать сам. Часто люди себя так оправдывают. Ну, все грешники, и я грешен. Вы понимаете, да, этот аргумент? Как бы тем самым, ну, я здесь не виноват. Ну, все такие плохие, я такой же. Я тоже как бы в толпе как бы затерялся. Ну, вот толпа пошла туда, и я, глядишь, тоже с ними в храм, и я тоже там постоял, благодатный огонь увидел, и Бог меня тоже принял. Такая вот логика, знаете, вот как бы вот я еврей, мы все вместе, и все обетования Божие, они к нашему народу, ну и ко мне тоже, они же народа, а я среди народа затесался. Я тоже там среди них, и у меня обрезание есть, поэтому я принимаю это. Во-вторых, хитрость логики в том, что верность Бога зависит от него самого. Это же он обещал. Я же его не тянул за язык, он сказал, пускай исполняет теперь. Очень многие книги, особенно харизматических авторов, они наполнены такой идеей. Бомбардируйте небеса, потому что Бог сказал, что исполнит. Он же сказал, он должен быть верен своему слову, поэтому требуйте от него, просите от него, заставляйте, чтобы он это исполнил, потому что он сказал. Вот здесь точно такая же логика. Бог верен, значит исполнит, потому что он обещал, он сказал, он должен так сделать. Это очень типичный образ мышления религиозного человека, который не знает Христа на самом деле. У него логика такая, я часть чего-то правильного, значит, все у меня окей. Библия говорит, значит, Бог исполнит. Он не вникает в суть того, что Библия говорит. Вы помните, да, как очень часто есть такое заблуждение, например, послание Евангелия от Матфея, 18 глава, очень известный текст. Если двое или трое согласятся о чем-либо просить, да, то будет им. И вот двое-трое собрались и говорят, Господи, ну даруй нам стать мэром Москвы. А что ты, Бог, не исполняешь? Ты же сказал, там написано, 18 глава, давай нам, ну нам еще надо бы еще и, чтобы быть мэром Москвы, нужно машину соответствующую. И бизнес бы нам надо взять бы и Газпроме, чтобы мы были наши люди. Давай, Бог, делай. У нас же двое-трое, мы согласились, у нас полное согласие. Ну, двое-трое, они согласятся, и мы бутылку водки поставь, они согласятся. Я знаю один случай, когда в одной церкви пришлось снять служителя с его служения, потому что он так прекрасно понял текст. Для иудеев был как иудей, для подзаконных как закон, и тем, что однажды братья, идя из церкви, видели его в баре, где он распивал коньячок со своими друзьями, и братья смутились и спросили на следующий день, как бы, а что там происходит? Он сказал, ну написано же в Писании, для подзаконных как подзаконных, для чужих законных как чужих закона. Вот как бы я их пытался приобретать ко Христу, быть подобны, как они, это логика. Это логика, хитрая очень логика. Но наш текст совершенно обратное нам дает. Посмотрите, что нам здесь Павел говорит. Во-первых, здесь буквально у меня будет три подпункта небольших. Во-первых, Бог исполнит обещание Израилю. Нельзя принимать такую точку зрения, что церковь заменила этнический Израиль. И хотя многие уважаемые богословы реформации так считали, и даже многие сегодня современные люди так считают, но те люди были людьми своей культуры, детьми своего общества, своего времени, которое часто было пропитано духом антисемитизма. Даже вот этот убитый священник, да, Даниил Сысоев, он же тоже был жестоким антисемитом. Его книжки «Прогулка протестанта по православному храму», он просто унижает евреев. Это просто неприлично вообще для человека, а что говорить про служителя Божия. Бог исполнит обещание Израилю. И об этом послание к римлянам очень ясно говорит. 9 и 11 главы ярко показывают, что Бог будет верен своим словам, и этнический Израиль будет восстановлен, и Бог будет править всей планетой из Иерусалима. И это не выдумка, это реальность библейских текстов, потому что сам Бог не меняется, и Он не меняет своего плана. Он исполнит обещание еврейскому народу. И этот процесс уже начался. Наше поколение свидетелей этого процесса. В прошлом веке уже Израиль восстановился, вышел из небытия, вышел из забвения, многовекового забвения, и появилось государство. Мы видим, как Бог сегодня благословляет, и Бог сделает то, что обещал. Во-вторых, Божья верность, которая здесь, на которую ссылаются эти нечестивые люди, она не касалась вопроса духовного спасения каждого еврея во все времена. Ветхий Завет, закон Моисея, наполнен идеей важности покаяния и личной веры человека. Друзья мои, люди в Ветхом Завете также спасались через веру в грядущего Мессию. Посмотрите, что написано пророка Иезекииля, 18 глава, стих 30 по 32. Бог говорит: «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». И таких текстов великое множество. Ветхом Завете, где Бог показывает личную ответственность человека за послушание. Ведь мы с вами не можем сказать, что каждый русский человек – это пьяница, а каждый кавказец – это обязательно террорист. Нет, и поэтому Бог, говоря, что я верен народу израильскому, не означает, что Он спасет каждого там. Нужна личная вера, нужно личное доверие, нужно личное упование, и об этом заканчивает вторую главу апостол Павел говорит, стих 28. «Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». Друзья мои, спасение по благодати, его надо принять личной верой. Оно не приходит через наследство, через какие-то обряды. Мы себя сами не спасаем, оно приходит через веру. Бог делает первый шаг в нашу сторону. Наша ответственность – жить в этом спасении, хранить верность нашему спасению, поступать по Божьему спасению. И в-третьих, здесь апостол Павел защищает верность Божию. Посмотрите, в стихе 4 он говорит слово, переводится у нас как «никак». Но это, наверное, максимально эмоциональное русское слово, которое можно ставить в таком религиозном переводе. Но буквально здесь Павел просто кричит. «Да не будет этого! Невозможно это! Неправда это!» Буквально он утверждает, абсолютно даже нельзя так мыслить. Бог верен. Как Бог может быть неверен? Как может так помыслить? И он приводит здесь пример из Псалма 50-го, пример Давида. Ведь Давид, он здесь как бы ассоциируется с народом израильским, он знал все Божьи заповеди, но согрешил с Версавией, предал Урия Хитиянина. То есть он знал все, и Бог его наказывает. Наказывает почему? Потому что Бог верен, и потому что Давид все это знал. Причем интересно, если посмотрите, можете даже подписать себе эту фразу, вот это выражение «ты праведен в словах своих», Вот здесь вот «ты праведен», нужно прибавить союз «чтобы». Можно буквально лучше перевести «чтобы ты был признан как праведен», праведный. Буквально вот Бог так осудил для того, чтобы показать, что он праведный. Бог осудил Давида для того, чтобы показать, что у Бога нету любимчиков, что каждый должен отвечать за свои поступки, каждый должен иметь подлинное раскаяние. У Бога нету нисхождения к своим любимчикам. Поэтому буквально если он говорит, как написано, чтобы ты был праведен. И дальше он добавляет еще Псалом 115 и показывает, что Бог победит на суде, потому что он на самом деле праведный. Здесь есть также и ободрение для нас, друзья мои, что Бог верен. Он исполнит свое обетование. Об этом говорит апостол Иоанн в своем послании, 1 глава, помните? «Ибо он, будучи верен и праведен, если мы исповедуем грехи наши, да, то он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды». То есть Бог на самом деле верен. Верен тому, чтобы простить раскаявшегося грешника. Верен тому, чтобы принять раскаявшегося грешника. Он просто ждет, чтобы человек сделал этот шаг раскаяния и покаяния. Если Бог призывает сегодня тебя к такому шагу, надо делать его. Потому что Бог верен, чтобы прощать. И Бог верен, чтобы спасать. А третий аргумент против апостола Павла. Ну, третий и четвертый, знаете, они вообще, это чистая какая-то казуистика. Потому что здесь апостола Павла обвиняет в таких вещах, которые трудно придумать даже. Это, в-третьих, отвержение справедливости Бога. Отвержение справедливости Божией. Или справедливости суда Божия, даже можно так сказать. Это 5 и 6 стихи. Посмотрите, как они говорят. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Другими словами, люди говорили, чем хуже грешник, тем праведнее смотрится судья. Если я делаю неправду, то эта неправда, она является таким прекрасным моментом, чтобы высветить праведность Божию. То есть чем хуже я поступаю, тем я ярче провозглашаю, какой Бог праведный судья. Зачем ему меня судить? Я ему помогаю, Богу, на самом деле. Я показываю, какой он справедливый, какой он праведный. И зачем он тогда меня несправедливо судит? Я же помогаю ему. Я же показываю вот своей такой греховностью. Ну, как обычно говорят кинорежиссеры, хочешь сделать яркого героя, придумай ему ужасного антигероя. Тогда сразу герой будет такой прям благородный, чудесный. Хоть он и не такой благородный, чудесный, но если антигерой ужасный, то этот сразу герой будет тоже прекрасным. Это такая логика, знаете, хочешь сделать что-то светлее, более темное поставь рядом. И вот этот человек говорит, я такой темный, я неправдой своей показываю, какой Бог свет. Зачем он меня судит? Я ему помогаю. Я его друг, можно сказать. А он меня несправедливо за это осуждает. И вот, знаете, апостол Павел, мне кажется, когда это услышал, то ему стало, конечно, плохо от таких рассуждений. Он даже здесь добавляет, смотрите, стих 6, он говорит, нет, стих 5, говорит в самом конце, говорю по человеческому рассуждению, потому что он же не может он больше терпеть таких вот безобразных вещей. Это чистая казуистика. И беда в том, что он даже здесь по-настоящему не дает таких развернутых ответов, потому что он просто показывает абстрактность, абсурдность и странность всех этих высказываний. И читая Евангелие, мы с этим сталкиваемся постоянно, что многие религиозные лидеры того времени были очень опытными в изощренных и сомнительных доказательствах и аргументах. С этим приходилось сталкиваться апостолу Павлу. С этим, друзья мои, сталкиваемся мы с вами. Вспомните своих неверующих друзей, которые придумывают такие невероятные варианты. Ты сидишь в горящем танке, и вот тут только один шанс стрельнуть и убить всех или спасти себя. Что ты будешь делать? Они придумывают разные варианты, причем такие, которые даже фантасты наши не придумают. Продавать можно эти идеи сценаристам и режиссерам. Вот здесь апостол Павел с такой же идеей столкнулся. Люди просто придумали довольно большую абсурдную вещь. Но более того, они еще и ссылались на Евангелие. Говорили, ведь Евангелие же говорит, что чем грешнее, тем ярче Божья слава в его праведности. Поэтому зачем нас ругать? Это несправедливо. Зачем нас судить? Мы на самом деле помогаем здесь. И помните, что еще здесь беседа идет с иудеями, которые считали, что они не заслуживают Божьего суда. Это язычники будут судиться, а они стоят в стороне. И они говорят, ну зачем нас судить? Мы вообще тем более, мы вообще как бы не судимся. И наша ужасная жизнь, она только еще больше подчеркивает, какой Бог милостивый. Ну зачем ты нас, Бог, вот так хочешь как бы осудить, и ты нас, Павел, пытаешься подвести под эту статью. Это все несправедливо. И Павлу было на самом деле мучительно неловко, что он добавляет эту фразу «говорю по человеческому рассуждению». Он говорит о том, если Бог не может быть справедливым, то он и не может быть судьей. Потому что судья земли должен быть справедливым. Мне очень нравятся слова Авраама, Бытие 18 глава, стих 25, когда он сказал, судья всей земли поступит ли неправосудно. Поэтому, подвергая сомнению Божию справедливость, это значит подвергать вообще все устои этой вселенной и показывая абсурдность таких вопросов. Друзья мои, ну люди будут предлагать такие идеи. Очень часто неверующие люди предлагают такую известную идею, а может ли Бог создать камень, который не может поднять? Правда? И они не понимают, что они вводят пересекающиеся философские понятия, которые находятся в разных сферах. Нельзя просто внутримерное понятие вводить в понятие внемерное. Это просто странные вещи. Но люди готовы такие вещи говорить, утверждать, кричать. Ну, конечно, Бог может создать, и Он его подымет, только не в твоем случае. Люди задают такие вопросы, которые внутри себя находятся в противоречии. Ведь, в конце концов, такой вопрос, например, про этот камень, он говорит против Божьего всемогущества, тем самым вызывая некую абсурдность. Некоторые люди, друзья мои, полагают, что им не надо бояться своих грехов и беспокоиться о своих грехах, потому что они считают, что Богу свойственно прощать. Помните, я в прошлый раз приводил пример одного философа немецкого, который говорил, Бог простит, это его такая работа. Некоторые люди говорят, что Бог любит нас, поэтому не будет судить нас. И сегодня в христианском мире все больше и больше появляется книг, где утверждают, что ада никакого нету, и никто в ад не пойдет, потому что Бог есть любовь, и Он всех простит. Он знает, что мы не можем никак исправиться. Некоторые люди говорят еще хитрее, это уже находится в баптистских кругах. Грех не так уж плох, он дает мне позитивный опыт на будущее. Чувствуете, да, логику? Грех, он, конечно, плохой, но он все-таки мне опыт практически. Как мы детям даем же в розетку пальцы засунуть, чтобы они, даем им плитку прикоснуть, чтобы они почувствовали, как плохо. Так и грех. Я должен сделать свои ошибки, так они говорят. Потому что это полезный опыт на будущее. Вы чувствуете логику, да? Я могу позволить себе даже более страшное предложение сделать. Это получается, что я не могу проповедовать на предмет прелюбодеяния, если у меня в жизни этого не было. Я не могу говорить на предмет о гомосексуализме, если у меня в жизни этого не было. Я не могу говорить на предмет того, что не убей, если я сам никогда не был убийцей. Но эта логика такая. Грех полезен, потому что он несет какой-то опыт. Некоторые люди говорят, мы должны соответствовать своей культуре, которой принадлежим, не понимая, что культура вовсе не означает равно чистота. И можно продолжить этот список. Но вот эти евреи, которые задали вопрос такой Павлу, обвиняя его в том, что он отвергает справедливость Божию, на самом деле готовы были рассчитывать на милость Божию, как на некую данность, считая, что Бог может оставить грех без внимания. Но всем нам придется отвечать за свои поступки. Вот сегодня Никита вспомнил пример из города Перми с этой хромой лошадью. Да? Чиновники заявляют там ужасное поведение властей. Средства массовой информации кричат, как так можно было допустить, что уже погибло 145 человек. Никто не сказал, даже священники, которые проводили эту панихиду, что, во-первых, нужно было покаяться этим людям. Ведь они где погибли? На стройке? На производстве? Они погибли в ночном клубе, куда пошли пить, веселиться, блудить, прелюбодействовать. Туда они пошли, и там они погибли. И когда я прочитал заключение пожарной инспекции о том, что пластик лился и падал им на голову, просто прожигая эти тела, я подумал, это же похоже как на наказание Божие Содома и Гоморры. Когда Господь пролил на грех Содома и Гоморры огонь с неба и серу. Люди же не занимались полезными делами там. И поэтому надо молиться, во-первых, за этих родственников, чтобы Бог утешил их сердца. Молиться за чиновников, чтобы не было больше страха. И молиться за людей нашей страны, чтобы они поняли, где они проводят свое время. И на что они его тратят. Потому что блудников и прелюбодеев судит Бог. И судит так, как ему угодно. И история хромой лошади – это не просто смерть трагичная. Это урок для всей нации, чему посвящаем свое время в наше такое тяжелое время. И о чем мы молимся, и за что мы переживаем. Вот это более важный урок. А то, что там безобразие, так это безобразие, мы и так все об этом знаем уже столько времени. Четвертый аргумент – это искажение понимания Божьей славы. Очень часто вот здесь продолжение вот этой аргументации такой странной. Обвинили Павла, 7 стих 8, в том, что он искажает Божью славу, что он неправильно ее понимает. Они обвинили Павла в такое, знаете, умное слово, наверное, все его употребляют, ну, как некоторые сразу поймут, антиномизм. Они обвинили его в антиномизме. И если говорить русским языком, в беззаконии. Они обвинили его в том, что апостол Павел призывает к беззаконию. Смотрите, как здесь написано в стихе 8. «И не делайте ли нам зло, чтобы вышло добро?» Такими словами они говорили. Апостол Павел везде учит, что чем больше зла, тем больше благодати Божией. Хочешь благодать Божию – делай больше зла. Хочешь, чтобы испытать Божие прощение, такое прям, знаете, полное Божие прощение, натвори больше грехов, и Бог тебя простит в своей благодати, и Бог будет прославлен тем самым. Понимаете, они считали, что Павел говорит о Евангелии, где Бог прощает грех, любой грех, через Христа Иисуса, как повод для того, чтобы грешить. Потому что чем больше нагрешил, тем больше Богу надо простить, тем больше ему славы за его такое прекрасное прощение. И тем самым люди говорили, посмотрите, чему Павел учит. Павел учит тому, чтобы люди как можно больше грешили. Ведь смотрите, как они говорят, интересно, «За что меня судить как грешника?» Это конец 7 стиха. «За что меня судить как грешника, если наоборот Бог будет прославляем?» Богослов Ходж как-то написал на этот текст хороший комментарий. «Согласно такой позиции, чем мы хуже, тем лучше, поскольку чем мы хуже, тем явственнее проявляется милость Божия для нашего оправдания». Апостол Павел даже не дает ответ на этот вопрос. Он вообще здесь говорит, смотрите, как он пишет стих 8, «Праведен суд на таковых». Он даже не защищается. Он просто показывает полную абсурдность и глупость этих людей. Но давайте увидим некоторые вещи интересные. Во-первых, интересно, что Павел здесь не просто говорит о каких-то гипотетических предположениях. Он здесь приводит цитату из сплетен про того или о том, чему он учит. Видите, стих 8. «Как некоторые злословят нас и говорят». То есть были люди, которые так рассуждали. Более таки, в 7 стихе мы видим, что он меняет местоимение на первое лицо. Он желает подчеркнуть накал вот этого противостояния религиозных людей для самозащиты, когда он же пишет: «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью». Это же как бы как некое личное проявление, как некое такое персонифицированное явление. Другими словами, люди здесь утверждали страшную вещь. Они говорили, что грех для Бога более приемлем, чем праведность. Что грех для Бога более приемлем, чем праведность. И часто проповедники грешат этим. Они говорят: «Ну иди, отдай Богу свои грехи. Богу нужны твои грехи». Так они говорят. Друзья мои, Богу нужно поклонение и почитание. Друзья мои, ему грехов хватает всего мира. Он уже взял их на Голгофе давно, на крест. Ему нужно, чтобы ты преклонился перед ним и почтил его как Бога, и жил для его славы, а не то, что: «Господь, вот у меня грехи, так печально в душе, забери, пожалуйста, вот держи тебе грехи, а теперь пускай у меня будет мир в сердце, и я пойду дальше по жизни». Это нет, Писание этому не учит. Но вот здесь люди такую идею показывают, что Павел так учит, и некоторые проповедники так учат. На самом деле, да, Бог готов простить грехи, но Богу нужно сердце, поклоняющееся и почитающее Его. Вот что Он ждет, а не просто отдай свои грехи, чтобы тебе было хорошо в жизни. И хотя книжники и фарисеи были грешны, лицемеры были до мозга костей, они любили осуждать других людей за незначительные нарушения закона Моисея и раввинских традиций. Мне очень нравится, как Джон МакАртур написал на этот текст такую фразу. «Их религией было фарисейство, и идея о Божьей благодати была для них проклятием, поскольку в корне подрывала веру в праведное поведение, на котором основывалась их надежда». Друзья мои, люди обвиняли апостола Павла не потому, что они хотели грешить. Они обвиняли его в том, что он разрушает их самоправедность. Они хотели спасаться не благодатью Божью, а самоправедностью. Они хотели своими делами спасаться, и поэтому они потрунивали над Павлом. Говорят, посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он делает. Он говорит, праведным быть не надо. Надо быть грешником, чтобы Бог тебя принял. А что же с нашей праведностью? Зачем я копил ее? Зачем я набирал ее? И вот здесь апостол Павел показывает, что на самом деле все виновны, все спасаются, но праведность твоя, она служит Божьей славе, а не грех человека. Апостол Павел здесь борется за правильное понимание Евангелия. И он готов отстаивать его, защищая от искажений, защищая от извращения. Он понимал, что правильное понимание Евангелия равно правильное понимание характера Бога. Еще раз послушайте эту фразу и запомните. Правильное понимание Евангелия равно правильное понимание характера Бога. Когда Господь Иисус спросил у учеников, за кого почитают меня люди? Помните, да, эту историю? Тот, кто сказал, Иоанн Креститель. Тот сказал, наверное, пророк там великий, может, Иеремия, а может, Илия пришел. Да, просто чисто пророк какой-то. То Иисус сказал интересную фразу. А вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. На что Иисус говорит невероятную фразу. Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыла, а Бог тебе открыл. Понимаете, для Бога не важно, и для Христа не так важно, чтобы с Ним какие-то отношения имели. Потому что отношения с Ним даже сатана имеет. Для Бога важно, чтобы Его правильно почитали, Его правильно понимали. Не просто я имею отношение с Иисусом, но я знаю, кто Иисус. По времена земного служения со Христом многие имели отношения, даже Иуда, но не все знали, что Он есть Сын Божий, Мессия, Спаситель мира. И поэтому здесь Павел защищает Евангелие не просто потому, что Евангелием спасаемся, а потому что Евангелие – это сердце самого Бога, это отражение Его характера. Отражение Его характера. Но вопрос такой я еще раз задам. А зачем тогда вся вот эта вовлеченность в церковную деятельность? Зачем тогда вся моя личная праведность и благочестие? И Павел чуть дальше потом будет отвечать на этот вопрос более подробно. Сейчас я скажу одну фразу. Когда я поступаю так, из благодарности Богу за Его спасение, когда я поступаю так чисто и праведно в своей жизни, из-за Бога самого я несу Ему славу на самом деле. Я воздаю Ему славу. Я почитаю Его. Я не зарабатываю свое спасение, потому что и атеисты, и религиозники все достойны осуждения, потому что никто не является достаточным, чтобы Бог принял его. Но когда я живу праведной жизнью, приняв слово Евангелия, я почитаю Бога. Поэтому, итак, видите, здесь апостол Павел защищает, во-первых, прочность Божьего Завета с народом Израилем, и верность Бога своим обетованием, праведность Его суда и истинность Его славы, которая умножает только праведность и никогда никакой грех. И прежде всего умножает славу Божию праведность Христа, которую мы принимаем через веру. Еще один момент, который хочется мне здесь отметить перед нашим заключением, то, что нам нужно быть готовыми, когда мы проповедуем, личным благовестием занимаемся, к тому, что будут какие-то возражения против Евангелия. И нам нужно быть готовыми к тому, чтобы их выслушать внимательно, отреагировать соответственно и объяснить их. И объяснить их. Вот здесь апостол Павел нам показывает такой некий прецедент такого диалогического благовествования, то есть благовествование через диалог друг с другом, помощь другим. Поэтому не бойтесь диалогов, не бойтесь вопросов, слушайте, задавайте, отвечайте на них, но всегда помогайте четко, выверенно человеку услышать подлинное Евангелие, потому что только через Евангелие, истинное Евангелие, спасается человек. А сегодня мы живем в такое время, когда нужно говорить это слово «истинное Евангелие», потому что не всякое Евангелие, которое проповедуется, есть Евангелие, как апостол Павел нам здесь показывает в 3 главе. Его обвиняли в том, что он проповедует Евангелие, но это совершенно было лукавое и ложное обвинение. И поэтому, если кто-то еще плохо разобрался в Евангелии, общайтесь, узнавайте и радуйтесь тому, что мы спасаемся по благодати Божией через веру. Помолимся.